Рубинка.
Правильно, плохо. Колонирование. Хотя, кажется, вы уже об этом знаете или нет, но... как обычно, колонируют фрагмент ДНК, его надо с помощью респектаза культурировать, чистить этот фрагмент, взять лектор, подвигу, порезать его с респектазом, чтобы концы, ставки и лектор были совместимы, потом с помощью ДНК, фаговый ДНК, буквально хромосом. Ну, как была такая идея, она строит вектор. Вектор в данном случае информационная ДНК. Но раз клетку умеет так делать, то мы тоже можем попытаться делать так же. Только для этого надо нам понять, что это происходит и какой результативный аппарат для генерации успешно. Если мы это понимаем и соответствуем спецификациям, то мы можем делать все то же самое. Значит, рекомбинация происходит внутри этих участков, но я рисую чуть более подробнее, что даже участок у нас это. Он выглядит как, ну, как состоит из трех частей. Участочка P, некого O и, скажем, P', где O – это первая часть этого сайта, по которому, собственно, идут разрывы ДНК, а эти участки помогают. И у нас есть F, который некая последовательность B, опять-таки, формы участка, и B. Значит, когда происходит рекомбинация таким образом, то в результате у нас получается последовательность, что была с хромосом, B, O, дальше PM3, что с кровью пасна, последовательность и здесь P, O, B, 3. И вот это сочетание мы не отваливаюсь на том, что я стер новый сайт F3, а у нас в ответ сочетание называлось F5. Вот и все буквы, понятно, откуда берутся. P это page, фановый, B это material, реальный, это клетка. Значит, несколько слов по поводу размеров этих attachment сайтов. Attachment сайт флагов он довольно длинный, например, 240 флагов для один. А бактериальный, как ни странно, хороший и удобный. Он примерно 25 флагов для один. Вот. Из-за того, чтобы реакция протекала вот таким образом, как здесь нарисовано, что фаговая хромосома интегрировала бактериально, на самом деле, как выясняется, нужно всего два ферментра. Два фермента, один из них называется интегратор, это белок, проделанный фагом, и второй белок клеточный, он называется вот так, IHF, это значит Integration Cost Factor, хозяйский фактор интеграции, клеточный фактор интеграции. Вот, и ключевую роль играют эти интеграторы, которые эти разрывы вносят. Ну, то есть, значит, начинается несение разрывов от того, что связывается с их коровой подъемностью, интеграция с ним связывается, она набирает два этих участка, F и F. После этого вносятся разрывы цепи, которые тут присутствуют. Происходит рекомендация, что цепи зашиваются назад. Вот таким образом. И таким и в результате этого процесса фаговая ДНК оказывается в кровеносном хромосома, и фаг может вступить на лизогенную структуру. Да? Дальше он реплицируется в составе реальной хромосомы до поры до времени. И такую реакцию, вот эту прямую реакцию, ведет от этого к этому, еще часто называют ВП реакцией. Ну, понятно, как сайтом пятки. В принципе, существует и обратная реакция, как мы говорили, в фагуме, в ответ на определенные воздействия, что за начало вызывает на хромосом. Процесс обратив. Вот. И эта реакция, как мы назовем ее A, то есть это примерно от рекомендации 8-7. когда фаговая хромосома у ребенка начинает существовать автономно и потом реплицироваться. И для этого обратного процесса нужно ребенка, все это интеграции, конечно, только интеграции, и еще белок, еще один белок фаг, который называется прокетоксис, и на английском языке это ксизм, вырезающий фактор, не знаю, ксизианаза, что ли. Вот какой процесс. То есть ферментов мало. Для этого надо, для того, чтобы какая-нибудь комбинация происходила. Последовательности, которые обеспечивают эту комбинацию, тоже известны. И в некоторых случаях они совсем короткие. Вот. И казалось бы, речь не воспользоваться вот этой же стратегией для того, чтобы встраивать интересующий нас фрагмент ДНК в вектор без использования. И действительно такая система, которая была разработана. Какой способ клонирования называется гейтвей клонирования? Гейтвей – это ворота. Да, способ планирования мы и рассмотрим, потому что со всякими интересными нюансами, которые в нем содержатся, понять, что хорошего, зачем имея некие стандартные способы планирования, люди такой пытаются на самом деле. Так, это я все стараюсь. Ну хорошо, у вас есть ваш ген, ваш фрагмент ДНК, который вы хотите строить какой-то вектор, в котором есть соответствующие сайты рекомбинации для кого-то в этой системе. Слушайте, коллеги, давайте сделаем так. Но вы приходите вовремя, или вы знаете, помочь хорошую количество гуляйте. В какой смысле середины суток это половина суток? Вот есть ваш фрагмент ДНК, который с помощью этой рекомбинации хотите строить вектор. И в векторе у вас для этого могут быть подходящие сайты рекомбинации, по которым вот сейчас мы рисуем какие именно. Но в вашем фрагменте таких сайтов, естественно, нет. И кто природа не позаботилась о том, чтобы вам был удобно ваш фрагмент туда ставить. Каким образом? Значит, задача номер один заключается в том, чтобы к нашему фрагменту ДНК подсветить сайты и комбинации. Как бы мы могли это сделать? Но это минус, что это просто сделка с помощью PCR. Например, если ваш фрагмент ДНК захотите амплифицировать, то вы можете предусмотреть введение на качестве концы праймеров последовательности, которые соответствуют качеству рекомбинации. Правда? Какие бы сайты рекомбинации тут задам собачьи? Мы уже говорили, что достаточно он знает фаговый, он здоровый. 240 там, лишь для 140 килограмм. Вот, поэтому на праймеры навешивать еще куски по 240. Это по многим причинам плохо. Но дорого, длинные олигонуклеотиды синтезируют с большим количеством ошибок. Обычно где-то в олигон 78 синтезатор умельца проходит относительно безболезненно. Если вам нужно синтезатор получить какой-то более длинный гипотезик, то дальше катастрофически накапливаются ошибки. Вот. Поэтому ясно, что сайт сюда гулять не стоит. Ну, просто технически тяжело. А вот attachment сайт B, который всего 25 объектов достаточно, почему бы не добавить? Вот. Причем мы добавим, сделаем так, что здесь у нас будет ответить на сайт, который мы назовем B1, а здесь будет B2. Каждый из которых сможет, мы в общем мутации сделаем так, что каждый из этих сайтов сможет рекомбинировать с сайтом C ему соответствующим. То есть B1 будет рекомбинировать только с B1, а B2 против B2. Так что наша вставка встраивается вполне определенным образом. Ну хорошо, значит, если мы поняли, что таким образом мы можем работать вчера на фрагменты, которые будем содержать здесь B1, а здесь B2, то дальше мы можем взять вектор, коммерческий доступный вектор, который называется донорный вектор. И устроено следующим образом. Естественно, если мы хотим, чтобы происходила рекомбинация, в этом векторе должен содержаться сайт FB, это будет FP1 с такой стороны, FP2. Поскольку мы знаем, что рекомбинация происходит между B и B, то вот здесь произойдет рекомбинация, и здесь произойдет рекомбинация, если мы добавим те два белка, которые называются интеграл и хозяйский фактор интеграла. То есть просто все коммерческий доступный очищенный кернел. Ну, так оно и делается. И в результате происходит рекомбинация вот здесь, рекомбинация вот здесь. И вместо вот этой болванки, которая стояла здесь в середине, в зонарном верхнем, идет у меня этим сайтом, мы встраиваем наш ген, как всегда назовем ген X, в результате двух рекомбинационных событий здесь и здесь, окажется, что наш ген X строился между этими сайтами. Давайте рисуем, что получилось. Вот есть наш ген X. А рекомбинация B на B, как вы уже говорили, она дает L и G, здесь будет у нас с этой стороны FL1, с этой стороны FL2, и плюс выщипится вот этот средний кусочек, который будет фланкирован сайтами FL1 и FL2. И он нас, вообще говоря, уже не интересует, потому что там для себя уже интересуется, и может быть содержит что-то такое, что для нас не было время, как наш ген оказывается в составе плавнины, да, вот здесь есть поле, есть какой-то участок, отвечающий за физическую источник, вот это может поддерживать дальше. Ну, как можно сказать? А если рекомбинация пройдет не количественно, да, то получится, что этим CDNK, который здесь будет получаться, будет не только то, что мы хотим, но еще и будет исходный донорный вектор. Что, конечно, нежелательно. Значит, как люди выходят из положения? Состав донорного вектора вот здесь между двумя отличными центрами введен ген, который называется CCDE. Вот, но не так важно запомнить это слово четырех. Вот. Сколько важна идея, которая тут используется, значит, этот ген вместе со своим промоутером. Вот. А этот ген кодирует белок, который ингибирует топоизомеразу, ингибирует гидразу. И когда продукт гена CCDP связан с гидразой, то перестает работать. Кто-то играет, кто знает. Стало быть, при репликации бактериальной ДНК возникают большие проблемы. Невозможно сбрасывать сверху, когда полимераза какие-то ДНК. Стало быть, репликация нарушается, стало быть, клетки уже не делятся, стало быть, клетки, которые содержат вот такую, они просто не будет. Вот. Поэтому, если у вас в смеси содержится вот такая вот смесь, вот такая ген, это то, что здесь выбито, это как раз и есть выбитый и сидитый ген. Вот. То такие гены, такие будут двигаться, а такие двигаться. Вот поэтому получается уже как-то стопроцентным выходом, вот, может быть, на 100 раз, но после селекции у вас могут обрывать ген, все понятно. Но если все понятно, тогда объясните мне, откуда, что вы смотрели на пост негативной селекции, когда в условном векторе есть некий закодированный токсичный белок, и поэтому вектор, который мы получаем вектор, если мы смотрели на шаг, на рекомбинацию, такие клетки не растут. Тогда возникает вопрос. Это вопрос, откуда же люди взяли этот клетка? Ген, CDB. Если клетки, которые содержат такой ген, не делятся. А откуда он берется для этой процедуры? А? Ну, он тут поставлен под своим собственным промотором, и на его встречи никак не, вот, не воздействует. Если клетка есть только изумерат, то я думаю, что она вся там, значит, и останется, и будет тогда разрушена.
Ты бы погодите его.
А если вести в клетке дополнительный блок, который вы блокируете, душа в китаре, если вы блокируете этот блок?
Да, еще. Делать еще проще. Можно получить, ну, или отобрать штамм Е-коли, в котором гераза мутант. То есть мутант на анархистом. Не то, что она не работает, потому что она не работает, то клетка не живет. Она работает. Но эта мутация нарушает связывание белка CCDB с геразой. Поэтому, если для размножения такой плотни будет использовать клетки с мутантной геразой, то и клетки растут, и тоже не размножается. И все хорошо. И вы оттуда можете эту плотни выделить. Но когда вы хотите трансформироваться, продуктами или мутантные клетки, выделить уже не мутантные клетки, которые все равно есть там CCDB или нет, а берет клетки гиповые клетки, которые CCDB нормально сидят. Такой разрушение. Ну, вот. Это, ну, один пункт, который приводит, значит, после того, как у вас произошла рекомбинация и ваша ставка строилась в донных клетках, это штука называется антриклон. Входной клон имеется в виду, что вы получили пароль в виде вот этих отличных сайтов для того, чтобы на следующем шаге с помощью рекомбинации загнать ваш фрагмент ДНК в какой-то уже конечный целевой вектор. Но если по каким-то причинам не можете или не хочется делать PCR. Бывает такое. Правильно рисовать. То, что вы должны считать. Можно ли задать его решить? Можно, значит, просто надо просто сделать некий шаг назад. И взять. Нет. И взять плагину, которую за вас, значит, уже фирма-производитель сделал, в которой уже изначально есть L1 здесь и L2 здесь, то есть это то, что мы получили вот в нашей процедуре. Потом рекомбинации, а в этой плазмиде они уже есть с самого начала. И между двумя этими сайтами рекомендации есть коллинейный рекомендатор. Малкосинг можно называется. И вот если вам плохо делать себя, то вы можете просто свой ген планировать обычным путем с помощью рекомендации, с помощью результатических данных. Если вы его вот сюда вставите, то, вообще-то дело, получите тот же самый антиклоз. Да? Но это менее романтическое занятие, потому что вы обычно планировали, да, а не планировали путем рекомендации, как в первом случае. Но я не знаю, что ничего страшного в этом нет, можно и знать. И в этом случае вот этот вектор, который используется для планирования, чтобы подцепить, как если он станет, называется антиревектор. Вот. Там, когда вы этот антиревектор планировали свою ставку, вы получаете антиреклоз. То есть на самом деле у вас два пути. Один через донорный вектор и комбинацию с продуктом 50, который кстати, вот, на следующем сайте, получить антиреклоз. А другой, такой более стандартный, что когда вы за антиреклоз планируете свой фрагмент. Ну, хорошо, значит, более-менее понятно, что это была еще только первая стадия, прелюдия же всему делу. Потому что антиреклоз, как он не хорош, сам по себе и не интересен, задача заключается в другом. Задача заключается в том, чтобы иметь возможность из этого антиклона перебраться в вашу ставку. Самые разные другие векторы, где ваш антиклон экспрессируется. Вот, допустим, вы хотите получать рекомендатный белок. Тогда понятно, что вам надо из антиклона перенести вашу ставку в какой-то ректор, который будет играть хороший промоутер. Будет содержать, если это планируете экспрессию в клетках бактерий, там была бы совершенно да. Если вы хотите белок получать стайл, то в векторе, вот, в том векторе, куда вы будете приносить, белок содержаться, белок содержаться в клетках, которые будет скодировать ТЭК, либо маленькие кислотиды, либо большой лист, либо на М конце, либо на С конце. Но это могут быть не только бактериальные векторы, это могут быть векторы сверхживые, для насекомых, для растений, для млекопитающих. Но нет некая прелесть. Значит, ну, заключается в том, что после того, как вы получили такой антиреклон и имеете коммерчески доступный набор векторов для разных систем, которые вы можете купить у фирмы или позаимствовать своего клиента, забрать большие деньги. Дальше вы выбираете тот вектор, который вас устраивает, что вы хотите работать с человеческим вектором, с аэлисом, который вы любите. Вы выбираете из большого ассортимента доступных векторов, которые вас устраивают. И пытаетесь перенести вашу ставку из антиклона в этот самый вектор назначения. Давайте посмотрим, как это происходит. Разобрались. Есть большой набор вот этих конечных векторов. Они так и называются destination векторов. И отличаются они от антиреклоза тем, что они содержат промоутер, если надо, значит, это будет сказать, связано с рибосомами, последовательность для всяких тегов и бог знает чего. Вот. И внутри этого дела есть последовательность FR1 и FR2. И, естественно, это сделано для того, чтобы FL1 мог рекомендировать с FR1, а FL2 мог рекомендировать с FR2. R2, и таким образом, с помощью фермента рекомбинации, ваша ставка вот отсюда, по этим самым бутылочным сайтам, будет переброшена сюда. Для того, чтобы не оставалось исходного destination вектора, если у вас будет рекомбинация произошла некорическая, используется старый добрый прием, о котором мы уже говорили. Destination вектор здесь сидит метр. Здесь сидит метр. Который, ну, опять-таки, у меня есть где-то, где он там не убирает, где-то убивает, развития. Вот. Но когда после рекомбинации 5-го и 5-го берут 5 лет информации, то у тебя книга выпила. И стало быть, если у вас остается какое-то количество вот этого века, который не рекомбинировал, таких клетки просто не будут расти. Вот. Поэтому народ не имеет. Любой, вот если был РБС, РБС не пример. Если у вас какие-то плавлины для продукции клеток вытекающих, то вот это вот, кстати, Шенгагана там, естественно, нет. Это у нас будет экспрессионный клон. И здесь у нас с первой стороны обстановки будет последовательность F, B, а здесь F, B, 2. Поскольку рекомбинация A на R дает B, да, и здесь то же самое. Только я все просто начинаю, да. Я хочу на что обратить ваше внимание. На то, что те сайты, которые в вашем спасенном клоне, если вы наблюдаете какие-то анимные процедуры, появляются, это сайты, отлично, и. А хорошо это потому, что эти сайты, нуклеотидная последовательность, которая находится в этих сайтах, короткая, всего там 25 нуклеотидных пар. Поэтому к вашему гену, к вашему духу вы не добавляете там сотни нуклеотидных, а всего лишь какие-то короткие последовательности. Сама процедура рекомбинации между двумя плазмидами или между десятым продуктом и вектором осуществляется сегментом рекомбинации, и по времени она занимает около часа. То есть что вы делаете? Вы смешиваете два куска ДНК, вкапываете туда фермент, ждете час и трансформируете гены. Вот. Само перемещение фрагмента из одного вектора в другой, из правильного часа продукта происходит, потому что мы будем подумать заранее, как вы делаете. Это сайт для рекомбинации. Хорошо, значит, вот наш ген и выбросился типа с ним. Или, значит, на самом деле, если даже соседи устраивается, то вот это. Вот эти рекомбинации, которые ничего страшного нет, потому что плазмиды, попадая в клетки, будут мешать этим клеткам расти. Ну, не говоря уже о том, что когда берут такую пару плазмид, центрный клон и изменяющий вектор, то обычно, что на всякий случай, на каждой из этих плазмид свой маркер устойчивости антибиотики. То есть одно из антибиотиков резистентных, там другой, например, клевицидов. Поэтому, когда вы просто информацию, вы добавляете туда такой антибиотик, который будет вашим клеткам с вашим плазмидом расти, а другой плазмид не подходит, кажется. Значит, вот мы говорили, прелесть заключается в том, что получив однажды вот такую штуку, имеет большой ассортимент для разных организмов, для разных целей, с разными темпами, с разными промоторами, что быстро все вот эти параллельные реакции, например, подобрать, конструировать и переключить у вас конструкцию. Почему это бывает важно? Это бывает важно, потому что изначально, когда вы смотрите подсветить клетку к вашему белку, чтобы этот белок можно было выделять, чтобы за ним можно было следить, не знаю, клетки. Часто бывает неочевидно, с какой стороны к вашему белку человек надо подсветлять, чтобы консулироваться. Иногда это все равно. Бывает, что не все равно. Ну, например, у вас на этом конце белка какая-то важная для его функционирования детерминана. Если вы туда присобачите какой-нибудь грамот или Д, то есть вероятность, что после этого вы испортите работу вашего дня. В этом случае выбирает вариант, когда справиться с этим. Если вы можете купить такой вот на N конце, если вы на C конце, и посмотреть, какой из них работает или какой работает, ну, что-то. Тоже есть вариант. Если это делать обычным вот этим рутинным планированием, уже всегда, каждый раз приходится искать всякие рестрикции, которые могут отсутствовать удобно. Или следующая проблема, надо каждый раз попадать в рамку трансляции, да, если вы делаете какие-то вещи. Здесь эти проблемы честно облегчают, и того, что имеется изобилие после этого. Хорошо. Значит, означает ли это, что с помощью гейтбой планирования мы всегда, значит, будем получать измененный белок? Или же нет? Значит, ну, то, что измененный белок, я имею в виду, с добавленным тегом, с чем-то еще. Или можно ее использовать для получения абсолютно нативного белка без всяких советов крови. Это все зависит от того, какой destination вектор вы выберете и какие сигналы у вас есть в том фрагменте ДНК, который вы собираетесь встраивать в плазмиду. Я сейчас поясню, что я хочу сказать. Если у вас есть destination вектор вот такого типа, как давайте разрисуем один из них. Это у нас промотор, это у нас РБР, это у нас АТГ, это у нас последовательность, допустим, интегрирующая 6-10-1. После этого идет B1 встречный сайт, после этого мы строили интересующий вас фрагмент для ДНК здесь. Если он сайт B2, то и если вы вот такой destination vector по сайтам B1 и B2 после рекомендации устраиваете ваши фрагменты, то понятно, что вы хотите получить нужный белок вот такого состава. Вы можете захотеть использовать destination vector, в котором вот эта последовательность, которая реагирует через 10, находится не в этом месте, а вы чувствуете, что вам лучше, я, наверное, будет комиссия. Когда вы выбираете следующий вектор, у которого здесь нет, во-первых, 60, а здесь есть. Но если вы вообще не хотите никаких приключений, вы просто с помощью гейтвей системы хотите строить ваш фрагмент вектора, то надо взять вектор, для которого есть просто промотор. И вот этот промотор стоит, это если он стоит B1. И дальше он стоит B2. И тогда вам надо встроить свой фрагмент по сайтам B1 и B2 вот таким образом. И в вашем фрагменте ДНК есть свой собственный индикатор. И надо предусмотреть, что там была последовательность Шайн-Дальга. Когда вы с помощью рекомбинации встраиваете в фрагмент ДНК, как вы видите, то во всем остальном вы полагаетесь на свои собственные инициаторные вектора, потом Шайн-Дальга, этого ирующий пикер. И вам этот вектор дает всего лишь удобный для вас промотор. Реальный и сильный промотор. Или, если вы хотите программ что-то продуцировать, промотор, который работает в клетке вражды или человеческих клеток, не необходимости. Вот такая история. Значит, по поводу планирования мы, гейтвей планирования, мы, пожалуй, все уже рассмотрели, поэтому давайте перед тем, как перейдем к следующему куску, который к этому уже не будет иметь никакого отношения, давайте 5 минут перерыв, потом поговорим о другом. Поговорим о том, как включать белок-белковое взаимодействие.
А у нас только один лошадь транслировался. Там рамка собрался, что
такое. Значит, вопрос правильный, на самом деле. Если мы используем как всю систему, да. Здесь войну у нас не транслируется, потому что мы используем родной изотропный эфир трансляции. Да, и, соответственно, от того, что там я буду идти 25 нуклеотидов, мы об этом никогда не узнаем. Но в том случае, когда я сделал, да, когда ДСВ-1 идет по отношению к данным, допустим, и изотропный эфир, то его, который будет получаться, да, тоже будет транслироваться. То есть там все есть за двумя вещами. Ну, имеется в виду, будет две вещи. Первое. То, что эти 25 нуклеотидов, которые за целый организм пойдут, там, всего лишь 80 минут, то остатки, довес будет небольшой. Но то, что было сказано, замечание, оно абсолютно верное. Значит, когда вы с помощью PCR к своему фрагменту присоединяете к первой FB1 и FB2, надо следить за тем, потому что вы знаете, как вы будете делать это, во-первых, и какие изменения вектора вам в конце концов понадобятся. Умирается так, чтобы в этом самом FB рамка, которая начинается с выше, АТГ, В1, и дальше последовательность, которая кодирует ваш белок. Рамка здесь и здесь должна быть одна и та же. То есть В1, расстояние от этого, от последнего нуклеотида АТГ до первого нуклеотида, кодирующего ваш белок, должно быть кратно белок. В противном случае, так и подбирается. Поскольку создание этой системы были курсы этой проблемы, то те последовательности ФБ, которые предлагается вводить в правила, да, они специально сделаны так, чтобы обеспечить нужную кратную трех дистанцию. Более того, в изначальном варианте последовательности, когда, по-моему, встречался еще тренирующий триплет, трансфировал последовательность, что можно. Когда трансляция начинается отсюда, чтобы она не терминировала между этим, она уровень дальше. Покажет, какие нюансы есть при размещении параметров. Вот. Точно так же. Если у вас с другой стороны последует ставлен сайт B2, а вы хотите после него иметь еще какой-то терминизм, то опять-таки последовательность B2 сделана таким образом, чтобы рамка вашего белка и рамка, которая определяется, если когда-нибудь придется работать этим методом, то вы увидите, что в разработках там, примерно половина места занято по то, чтобы объяснить людям, которые в курсе, что вот обязательно надо следить за рамками трансляции. Так, теперь давайте мы на время отвлечемся от процедуры планирования и поговорим о том, как обнаруживать белки, которые друг с другом могут взаимодействовать в клетках.
Ну, прежде всего, откуда берется сама постановка задачи. Ну, может быть, конечно, сказать, что нам всегда интересно, кто с кем взаимодействует. Но часто это никогда сущно не уходит. Допустим, вы открываете новый белок, который никто до вас никогда дел не имел. Вот. И вообще говоря, когда вы находитесь в этом белок, начали где-то другая, просто этот белок выделяете. Вы сейчас абсолютно представляете, для чего этот белок может быть нужен. Да? Какова функция этого белка? Хотите попытаться это понять. На самом деле, как ни странно, хороших способов понять, для чего нужен тот белок, вообще говоря, не существует. Вот. Можно, конечно, пытаться этот объект выбивать или подавлять его работы, смотреть, как это сказать, на объекты, но обычно объекты, которые получают приветствия, такие очень интегральные. Да? Вот. Чему-то становится плохо. Но от чего стало плохо? Какой процесс конкретно надо специализировать? Вот вы имеете ваш аудио. Вот. И вам очень хочется понять, какой процесс он увлечен. Но есть несколько способов. Один из них, способ получить подсказку. Один способ информатический. Как пытаться понять, на что похож ваш аудио. Если он похож, имеет какой-то общий домен или томологию. Похож на что-то, чья функция известна, то вы начинаете думать в этом направлении. Раз в моем белке есть там ДНК, связывающий домен в каком другом белке, то может быть это будет транскрипцию, куда-нибудь там еще. Вот это один способ, который, правда, все равно придется способом влиять. И есть другой способ. Попытаться понять, с каким белком или с какими клеточными белками взаимодействует ваш белок, и если из его вот этих партнеров, которые удастся таким образом вытащить, будут белки известны, то есть вы можете в качестве рабочей гипотезы, значит, сказать, что, наверное, и мой белок участвует в таком же процессе, как и известный белок, и попытаться это потом доказать. Поэтому задачка найти белки партнера для вашего белка, такая вполне достойная. На правде довольно непростая задача. Я понимаю, что вам про индивидуальную систему уже все рассказывали, и что эта система специально настроена на то, чтобы находить партнер вашего белка. Но почему я хочу сейчас так вернуться и продолжу эту историю? То, что дает индивидуальная система, это еще не окончательное заключение. Это всего лишь некая промежуточная модель, которая позволяет сказать, что возможные кандидаты на роль партнера белка являются такие системы. Я потрачу 2 минуты на то, чтобы тем, кто не помнит, рассказать гибридная система. Значит, элогорический промотор устроен таким образом, что для того, чтобы их шла транскрипция, им нужен белок архиватор. Да? И в дрожжевой гибридной системе есть перед промотором последовательность, которая называется GLAS, Stream Gating Sequence, который способен связываться с какой-нибудь белок архиватор. И мы от него берем как раз последовательность, которую узнает, домен, который узнает GLAS, ДНК, связывающий ДНК от этого транскрипционного фактора, и присоединяем сюда, делаем фьюзом нашим белком X. И в этих же генках мы экспрессируем библиотеку белков Y, связанные с доменом, который называется активационный домен. Вот. И здесь под контролем этого находится некий репортерный ген. Ну, получается в том, что белко-активатор, для того, чтобы он активировал работу промотора, не обязательно, чтобы эти оба домена находились в составе одной позитивной степени. Они могут находиться в составе двух разных позитивных степеней, но если за счет белка Y, которыми, если это не имеет взаимодействия, эти домены оказываются в составе одного комплекса, то этого достаточно для того, чтобы спустить экспрессию партнерного вверх. То есть не обязательно, чтобы была единая позитивная цель, достаточно и такого взаимодействия. Поэтому, если находится взаимодействующий белок, то начинает работать вот этот промотор, а под его контролем стоит репортерный ген, который позволяет найти тот склон дрожжевых клеток, который задержал плазмину, кодирующую такой белок и сегодня белок, и путем секвенса сканирования плазмины определить, какой ген кодирует этот белок или белок или это специальный партнер. Понятно, что если использовать репортерный белок такой типа мутазидаза тоже можно, поскольку активность этого вернуть не можно, с помощью цветной реакции. Но в таком данном случае вам придется искать среди многих-многих флоров, зеленых флоров, где там экология посетила на такой большинство лет, который был естественный, чтобы он взаимодействует. Просто вот это включает дека, клубов, которые приобретаются. Поэтому более прогрессивный, ну не то, чтобы он более прогрессивный, но он удобный, используется, мы его используем в качестве первой ступени, когда вот здесь репортер, это ген, отвечающий за биосинтез чего-нибудь важного дрожжа, например, там, говорим, что это может быть дисплин ген или там кура. Вот, и ген при этом выращивается на среде, вот такой репортер, если выращивается гистидин. Стало быть, если штамм дефектен по биосинтезу гистидин, если клетки выращиваются на этой среде, и этот промор не работает, то гистидин в клетке взяться нет, ниоткуда. И такие клетки не делятся, колонии не образуют. В то же время, если в результате взаимодействия белков промотов заработан, у вас необходимый фермент активируется, клетки могут расти на среде в отсутствии гистидина. И вот такой способ селекции, он очень удобен, потому что все ненужные колонии, они составляют, как в предыдущем варианте, они вырастают и мешают, и они просто не будут вырастать. Поэтому те колонии, которые образуются, они потенциально, значит, другие инфекции взаимодействуют между собой. Вот. С помощью вот такой, ну, довольно длительной по времени процедуры можно найти белок, который можно сказать, это максимум, что можно сделать после анализа с помощью интегрированной системы, что белок или это потенциальный партнер клетки. Вот. По крайней мере, в рыжевой системе, когда вы синтезировали один белок в виде вот такого химерного белка, что клетка дрожжей не будет взаимодействовать. Это уже немало и интересно. Но вообще говоря, это пока еще мало чего доказывает. Представьте себе, что вы изучаете белки человека и приходите в ощущение, что в клетке дрожжей эти белки могут взаимодействовать. Означает это что-нибудь или не означает ничего? Правда? Правда? Хорошо, где это но это не экран выходит. Поэтому дальше следует такая длительная череда проверок. Когда вы знаете, что такое белок Y, и где в руках его ген, облеченный белок, который дальше вы хотите получать дополнительные подтверждения перед тем, как вы перейдете к каким-то не было функциональным исследованием. Взаимодействие белков и эфири. То есть, неважно, как взаимодействуют между собой. Ну, скажем, это человеческие белки. Стало быть, можно ожидать, что когда они синтезируются в своих разных клетках, клетках человека, то эти белки, есть надежда, что они тоже взаимодействуют между собой, как-то как для этого дрожжей. Как это проверить? Ну, простой вариант заключается в том, то вы можете взять клетки человека, значит, их разрушить, активизировать. У вас есть один белок, и второй белок, белок Y. Вот, и значит, в той процедуре, о которой я рассказываю, надо иметь антитела как белку Y, так и белку Y. Значит, это значит, бывает не всегда, но белку X у вас антитела, как правило, есть, если это тот белок, с которым вы работаете, то белок Y, короче, для вас совершенно новый, как бы неожиданный партнер, кандидат в партнеры вынес, и поэтому, вот, скорее всего, у вас к нему антител нет. Хорошо, если они коммерческие расходы, а если нет, то белосы взять неоткуда, но чтобы эту проблему решить, можно просто заставить человеческий клетку продуцироваться, что продуцировался белок и связанный с присоединение к последовательности, которые существуют коммерческие доступные антитела, то можно выявлять с такой белок с помощью этих антител. Что дальше делается? Значит, мы подозреваем, хотим проверить, что белки и взаимодействуют между собой. Мы разрушаем клетки и добавляем к ним антитела и другой X. А другой X. Вот этот комплекс, где будет один X, а не делать. И мы при этом думаем про себя, что если белки X и Y взаимодействуют, то, наверное, взаимодействуют белку X. Для этого нам надо вот такой комплекс, уметь отделять от всего остального клеточного содержимого крепла, вот еще десятки тысяч других долгов, которые активируют наши единицы. Как мы это делаем? Мы используем свойства белка А, злодейского крепла, которого когда мы говорили, помните, мы даже говорили, что мы можем взять домен, домен белка А, за термин отделение белков. Можем использовать этот белок А. Используем то его свойство, что хорошо связывается с константной частью. И этот белок А имеет пришитый на какой-нибудь твердый носитель, какие-нибудь там сферы, порог или там что-нибудь. Мы добавляем туда белок А, связанный с этим носителем. И если у нас там есть эти тела, которые связаны с X и может быть с Y, то образуется вот такой комплекс. Значит, поскольку все это наши тона, большие графы, то пробирочку, которой весь вверх 4 завтра, все вот это дело главы, можно просто отцентрифицировать. И в результате эти сферы сядут в одно пробирки. Там вот значит, все сферы, как говорят, решит белок А. Значит, тут же белок А. Белок А связал константную часть его гомолином, значит, здесь же у нас посадки антитела к Х. Это значит, что здесь же у нас белок Х. И может быть здесь, чтобы у нас есть лодки, если он гимнадийского уровня. Поэтому мы отбрасываем всю на достаточную гормонта, который содержит все прочие клеточные белки и уливаем это в рахмину. А дальше задаем вопрос. Есть ли у нас здесь посадки белки? Потому что если он есть, то тогда подтверждает нашу гипотезу о том, что белки X и Y взаимодействуют. Но если нет, то нет. То есть как нам понять, если тут белок Y? Да. Нам надо налить сюда какого-нибудь жесткого интегрирующего агента вроде субстрат натрия, который разрушит все белковые взаимодействия. Белки он дробить на части не будет, но все вот эти связи антитела, антигена, белком Y, алюка, как надо взять прямую, все это будет повышено. Особенно если это все скинуть. И нанесли на белковые корпорации, делятся по размерам. После этого блокируют все эти мембраны, называется вектор блок. И после этого этот вектор блок инкубируется антителами, антителами белку Y. Ну или к тому гипотоку, который присоединили к белку Y для того, чтобы его можно было инкубировать. Если в результате такого сверхпроизводного анализа вы видите полосочку прошлого белка и когда вы знаете, какого соответствия полосочки соответствует, то вы приходите к заключению, что да, белок Y там есть, а это значит, что и в равных клетках есть надежда, что два белка между собой взаимодействуют. Тут есть некий, на самом деле, подвох, хотя вот такая процедура, которая называется ко-иммунопрецепитация, то есть осаждение белка Y-белковый комплекс с участием антител белку Y. Это называется ко-иммунопрецепитация. Есть некий подвох, потому что, смотрите, какой вы вывод делаете. Вы говорите, клетки у меня взаимодействуют, если все получилось как-то нарисовано, то вы говорите, клетки белок Y взаимодействуют белком Y. На самом деле, строгий вывод должен выглядеть получается несколько мягче, потому что на самом деле то, что вы видите, это взаимодействие между белками X и Y в разрушенных клетках, то есть в клеточной организации, не в живой клетке. Вот. Но что делается такая некая экстраполяция, что если они обязательно взаимодействуют, то как бог, они взаимодействуют и Y, но это надо подтверждать еще. Значит, как можно какие еще можно получить подтверждение тому, что два белка взаимодействуют? Мы можем взять наш белок, который партнер, которого мы искали, и прилить его ковалентно какому-то носителю технической антиобработкой. И дальше через такой сорбент пропускать клеточный лизат. Надежда на то, что наш белок вылезет из лизата, будет связываться а все остальные белки будут через такую колодочку просто прошкать, и мы их будем выбрасывать. А после того, как мы промолвим, то он будет останется физизатор, тоже тот белок, который связан с нашим, мы его оттуда просто инсулирующей обработкой отцепим и посмотрим, выиграть с помощью того же иммуноблока, можно убедиться, что у нас белок или связался, ну или не связался, если мы промахнулись, с белком X. На самом деле этот способ еще даже, если бы мощнее, чем конкретный случай взаимодействия белка с X и белком Y, потому что, в принципе, мы можем и не знать, пожалуйста, в каком варианте, да, мы можем и не знать партнера. Мы можем правую колонку нанести наш препарат на электропарат духовный и увидеть, что наша другого связалась какие-то 4 белка с разными массами, да, с разными электрическими планетами. Для каждого из этих белков мы можем произвести массово-электрический анализ и таким образом попытаться установить, что это за белок. В условиях, когда геномный секвенс имеется, ну, как у человека, да, по данным массы примеров можно однозначно сказать, чему соответствует каждый белок. Ну, если у вас не интересуются все остальные белки, а не интересуются только вот данными объектами, то, в общем, не возможно будете ответить. Вы понимаете, какая штука? Теперь я расскажу, чем это нехорошо. Но это не то, что нехорошо, это надо делать, но этого недостаточно. Что мы сделали? Мы взяли наш белок X, добавили к нему железа, клетки, воздушные клетки, и увидели, что белок Y присоединился, значит, связался с таким стандартом. Чего мы не знаем? Мы не знаем, белок X и Y взаимодействует между собой напрямую, то есть есть сейчас белки X, вот это что, которым можно взаимодействовать с белком X. Вот это одна интерпретация. А вторая заключается в том, что у нас есть белок X, есть белок Y, между собой они, соответственно, не взаимодействуют, а есть некий белок Z, который связывается с кем-то с другим, вот через какой мостик эти два белка взаимодействуют, и пишите, сколько угодно. Поэтому, если мы хотим убедиться в том, что белки и кривые между собой непосредственно, что нам надо сделать? Ну, нам надо сделать похожее вот на это, когда у нас на твердом носителе гибридизован белок И, но добавлять сюда не суммарный клеточный лизат, а очищенный белок и полученный клеточный лизат. Вы берете очищенный белок X, и, ну, для примера, вы можете его получить в виде пьюрного белка железки Z. Вот это у нас белок X. И тогда мы будем тем сафароде. Такой белок будет своим железки Z связываться с объектом и будет им реализовываться. Тогда вы добавляете белок Y, которые тоже получили в индивидуальном состоянии, допустим, за счет наличия его гексаминистинного тета. То есть индивидуальный такой блок, индивидуальный такой. И вот если при инкубации оказывается, что этот блок или оказывается связан с таким фрагментом, то вы можете сказать, что тип без всяких проблемных мостиков, белки, икс, и это действует на второй. Какой контроль необходим? Нет, где же GST? Где GST будет
продавали от белок и из
белок. Так что
и... Плюски, да, я спрашиваю, да. Вот проект замечательный. Можно сказать, что белок или не белок и из, а жизни, то есть интересный для нас случай. Как проверить?
Просто GST его.
Да, два человека предлагают самый простой и эффективный способ. Параметры сделать то же самое, но чтобы сравнить, у вас все дело только GST без X. Да? Вот. И если ваши любимые действия с белком X, то здесь он будет связываться, а здесь X. Просто вот самый такой простой способ на эту. На эту тему. Значит, как увидеть, что белок Y связался с этим кэшем? Ну, способ применить стандартный, продолжить это взаимодействие на скоростных течениях, и потом на электрофорезе или на блоке, если надо, увидеть полоточку от белка Y. Ну, и другой способ, который на самом деле тоже очень удобно использовать для того, чтобы определиться, определять связывание, если у вас белок Y, а помните, когда мы говорили про вектор PD33B+, у которого белок, который оттуда синтезировался, ему предшествовал сайт для протеинкиназы. Протеинкиназы А, то есть вот такой фьюз образовался, что их, по-моему, не снизу. Вот. И по этому сайту можно вводить с помощью протеинкиназы метку по 32, которая легко и чувствительно инфицируется. Поэтому если вы используете белок Y или такого фирмена, то о том, связывается он с торгенцем или нет, вы можете судить до всякого электрофореза, метка и все. Вот если радиоактивный метод связывается с вашим торгенцем, вот с такими не связанными космосами, то вы имеете очень весомое основание утверждать, что ваш белок Y взаимодействует с белком X и делает это напрямую. Чем еще можно подтвердить взаимодействие двух белков? Ну, есть способ, который, может, встречается не так часто, но может оказаться полезен. Он называется английский blot overlay. И смысл здесь не в том, что вы с помощью электрофореза блок X вот так вот фракционируете, переносите его на мембрану с помощью блокирования, и дальше эту мембрану интегрируете с белком Y. И если между X и Y переизвестно, то вы ожидаете, что белок Y свяжется вот с этой полосочкой, если вы белок Y умеете выявлять либо с помощью антител на белок Y, либо с помощью антител на тот эпизод, который вы заранее присоединили к белку Y, либо на белок Y, нечто вероятное, как то, что вы не назад, а что знали, вы просто увидите, что у вас полосочка становится радиоактивной вечной, скажем, накрыв такую мембранку рентгеновской пленкой, вы увидите почернение полосочку, белок. Это, в принципе, тоже способ, и правда у него есть существенное неудобство, такое неудобство такое, ибо для того, чтобы добраться до этой стадии исследования двух белков, вам надо электрофорезом белок X как-то разобрать. Обычно для протонированных белков используется электрофорез ДС, сульфат, изображающий гель, концентрирующий гель. Вот так вот белки делятся. Но сульфат натрия – это сильный концентрирующий гель. И, собственно, этот метод основан на том, что все белки полностью концентрированы, потому что, чтобы не было информации, то они концентрированы пропорционально массе, а не форму. Поэтому оставили, если вы интегрируете белок X, то Бог здесь будет такой интегрированный белок, узнаваться белком Y.
Ну, есть способы попытаться резотурировать белки, чтобы приобрел свою активную информацию, но то ли это удастся для вашего друга, то ли не удастся, заранее сказать нельзя. Значит, ну, вот такой подход. Хорошо, значит, если вот эти все подходы, которые вы пробуете один за другим, вам дают какие-то более-менее учтенные результаты, то можно пробовать и дальше. Значит, очень веским доказательством специфического взаимодействия двух белков служит наличие точечных мутаций, которые такое взаимодействие нарушают. Почему это так? Почему это желательно видеть? Вы представьте себе, что вы работаете с белком, например, который кислый, да, содержит много остатков или карбонатной кислоты. Ясно, что какой белок будет, ну, с большей или с меньшей активностью связывать основные белки положительно заряженных клеточных будет, правда? Вот, просто их расстать, закон Кулона никто не отменял. Да? Вот, поэтому такие накислые белки будете вылавливать основные белки, если вы на основной белок ищете фактор, то кислые будете вылавливать. При этом осмысленно такое взаимодействие, оно функционально или нет, понять очень трудно. Поэтому во многих случаях с очень веским доказательством служит то, что если у вас есть два белка взаимодействия, для которых вы показываете взаимодействие, и вы можете внести точечную мутацию, и вывести это взаимодействие по пройдет, то это будет отлично. Но это очень сильный довод в пользу того, что белки между собой взаимодействовали с мыслями. Ну и, наконец, значит, если вы говорите «да» по всем моим параметрам, белки должны взаимодействовать. Но, казалось бы, да, если это правда, тогда они должны в клетке быть локализованы, ну, либо в одном компартменте, либо их ареалы обитания должны пересекаться. Да, если вроде как это могли встретиться, они должны взаимодействовать. Вот, поэтому еще один, значит, аргумент в пользу взаимодействия белков является их определение предназначения локализации, и если вы умеете создать человеческие клетки, вот у меня там где-то есть ядро, то вот, и вы видите, используя, например, вы можете белок X продуцировать человеческие клетки, связанные с зеленым флуоресцентным белком, а белок белок связан, допустим, с красным, с другим. И можете смотреть отдельно с помощью флуоресцентной интерферки, где находится один и другой. И если вы видите, что один зеленый флуоресцент расположен как бы так вот и так, и красный расположен так, ну или по крайней мере красный и зеленый флуоресцент перекрывается, когда иногда будет красный, зеленый, желтый, зеленый, зеленый. Это означает, что да, вы имеете право рассуждать о том, что ваши белки взаимодействуют, но у них для этого есть шанс. Они, по крайней мере, частично, ну и полностью, находятся в одних и тех же клеточных компактах. Вот проделали всю эту череду экспериментов, вы можете более или менее уверенно сказать, что да, вам удалось найти биопартнер для вашего белка, а если биопартнер, вы знаете, каким процессом его увлечен, то может статься, что и ваш блок тоже будет случаться. Вот. Ну и чтобы показать, что это не просто трепотня, а очень интересное занятие, которое порой приводит к любопытным открытиям, я вам расскажу пример из нашей жизни. Несколько лет назад, вот, с помощью такого же подхода, с помощью дружелюбной дублирной системы, мы нашли блок партнер, да, вот, с которым мы работали. И было видно, что взаимодействие хорошее, специфичное. Это партнер было очень тяжело найти. Пришлось тренировать там 2 миллиона разных клонов для того, чтобы найти там, один или два клона, который входил в блок партнер. Но опять-таки, для того, чтобы не перебирать каждый клон на каждом, использовалась система селекции дружелюбной системы, когда, о которой мы говорили, когда ненужные клоны просто не растут, поэтому не приходилось искать среди 2 миллионов клонов, а просто 1 миллион
999,998 клонов не выросли, а два выросли. Вот. И из этих там двух куда выделены должны, которые тренировали многие блок-факторов, и там известно, один и тот же белок в двух клонах в уме находится. И стало известно, какой белок. Вот я впервые услышал про то, что этот блок вообще существует. Вот так часто бывает. Ну и дальше захотели, а на том блоке уже увидели регуляцию трансляции. Вот, мы хотели получить какие-то дополнительные подтверждения, что действительно этот блок с вторым взаимодействием. И провели его по всей той череде тестов, которые я на доске вот рисовал. И все было очень хорошо. Действительно, они взаимодействовали и в очищенном виде, то есть связывались непосредственно. Действительно, мы даже мутацию нашли, которая нарушала это взаимодействие. Это была полная красота. Эта красота продолжалась до тех пор, пока мы не пытались их передавать клетки. Но, причем, ну, мы, конечно, попытались, но ответ мы знали заранее. Потому что прошлый год мы все, мы знали, что частые это вот. А про блок партнера было известно, что это психологический блок, исключенный из утра. Причем вот была хорошая уверенность, что локализация приведена правильно. Но, потому что первую локализацию нашего людей проводили сами. Точно знали. А что для белка-партнера, значит, был вкатанно локализован, но было понятно, почему он это делает. Потому что он ингибитор транскрипционного фактора, который там отвечает за ответ клеток на окислительный стресс. И роль этого белка ингибитора заключается в том, чтобы до поры до времени удерживать транскрипционный фактор цитоплазмы. Вот. То есть он является таким, как считали симптоматическим методом, пока нет стресса, транскрипционный фактор цитоплазмы, да, ДНК добраться не может, гены защиты от окислительного стресса не работают. Ну, нормальная система регуляции. Когда наступает окислительный стресс, происходит там модификация белков, отваливается транскрипционный фактор, идет в ядро, запускает защитный ген. Все очень хорошо. Но это просто означает, что белок партнер нашего белка чисто схематический, значит, человек с кем не работает, а наш чисто ядерный. Но по всем тестам мы видим, что он взаимодействует. Вот. И как надо было из этого противоречия выбираться? Но эти продажные знали все, значит, что он всегда в ядре. Но до тех пор, пока клетка не начнет выбирать этот факт, тоже он всегда в ядре. Вот. Поэтому нам ничего другого не осталось предложить, кроме того, что, может быть, вот этот партнер, он не чисто плазматический, то есть, что я хочу сказать, что, может быть, он не все время сидит в цитоплазме, а является таким шокирующим белком. То есть, он может заходить в ядро и выходить из него. Такое бывает с некоторыми белками, которые оснащены двумя типами сигналов внеклеточной локализации. Один сигнал транспорта в ядро, называется НЛС, сигнал ядерного транспорта. А второй это НЭС, это сигнал экспорта из ядра. И вот когда у белка есть два типа сигналов, детяшка так и мечется, он идет в ядро, а потом назад, и вот не толкает такой, то его один сигнал ведет, то другой. И в зависимости от того, какой из двух сигналов сильнее, то большее количество времени проводит его в ядре, если его НЛС сильнее. Либо цитатория, если он в вот. И мы подумали, что, ну, наверное, люди, когда говорят, что белок психологический, они просто не понимают, они не понимают, что они сделали его локализацию, и убедили, что это неправда, они говорят, что белок психологический. А на самом деле он может заходить в ядро, вот когда он заходит на короткое время, получается, в ядре, вот тогда он с нашим белком будет взаимодействовать. Но это была красивая модель, но все понимают, что это не подня. Мы это тоже понимаем. Поэтому нам хотелось как-то вот это предсказание, которое будет, в общем, из чего, да, когда вы ставите 5 или 10 разных тестов, и один из них дает вам даже не результат, значит, его пару не открыть. Ну и тоже проводить совсем. Ну, как можно проверить это предположение? Можно проверить просто. Есть какой-нибудь, который специфически ингибирует экспорт белков из ядра. Да. Не позволяет, а экспорт запрещает.
Значит, когда мы выдавали клетку, то мы прикрыли вот этот путь, этот профиль. Если бы мы вправили, его копьёвывали туда-сюда, то это значит, что он перешел 300 литров. Вот это он и сделал. Сделал это количественно. Он весит на такой объем 100 литров, благодаря ядра засветились таким красным цветом, красным цветом. А вот ему, конечно, мы вправили. Вот, и цикл, это челнок, он заходит в ядро, а тут его уже ведет наш белок, а не Но, значит, на этом мы не успокоились, мы решили, что раз он действительно так живет, значит, у него должен быть сигнал экспорта. Очень сильный, хороший сигнал экспорта из ядра, иначе какого черта все его зависит на программу. Мы поискали этот сигнал, это на самом деле у белков такая характерная последовательность, довольно короткая, порядка 10-11 слоев поставки, где с определенных промежутков стоит остатки микрофобных кислот, как правило, лицис. Вот. И мы нашли это просто главным. Я вот не умею, вот ничего картинного речи, это ладно, просто последовательно. Вот. Я увидел этот сигнал в группе, и ребята его, значит, просто смутировали, заменили два ключевых лицина на остатки аланина. Вот. И такой белок продуцировали тоже в белочке клетки. Сломали его очень сильно. И в отличие от белкового типа, который был во всей клетке, кроме ядра, вот это сидел целиком в ядре. Таким образом мы еще убедились в том, что были правы и белок челнок. Вот. Ну, а раз по всем параметрам они взаимодействуют, и по всем параметрам, и даже удалось разрешить противоречие циферблатной локализации, то стало предположили, что у нас плохо не будет потребляться ответа клетки мексики и страшно, как показали другим. Вот. Так что вот бывает и так, что когда по многим-многим параметрам вы получаете схожие результаты, а что-то одно не согласуется, то это может быть очень интересно. Вот, главное, что это должно хватить ума, догадаться, в чем можно быть дело. Но иногда вот придет, а не всегда. Хорошо, тогда давайте мы на этом сегодня...